ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Девятая песня Шримад-Бхагаватам, 23 глава 11, сыновей Яяти. Сегодня текст второй. Джанамиджаястасья путро Махашала Махамана Ушинараститикшушча Махаманас Атмаджау. Джанамиджая Махарад Джанамиджая Тасья Его Путра, сын Махашала, Махашала, Махамана, Махамана, сын Махашалы, Ушинара, Ушинара, Титикшу, Титикшу, Ча и Махаманаса, Махаманы, Атмаджау. Двое сыновей. Перевод текста. Сына Сринджаи звали Джанамиджаи. Джанамиджаи родил Махашалу. Махашала Махаману. А Махамана породил на свет двух сыновей Ушинару и Титикшу. То есть комментариев здесь нет. Ну, так было всегда. Так было всегда. От живого отца появляется живой ребенок, рожденный матерью. То есть нигде не говорится в священных писаниях, что жизнь произошла из материи мертвой. То есть вот древняя родословная Яяти — это какая-то другая эпоха вообще, юга. Не Кали-юга. Очень давно. И в священных писаниях перечисляются не поголовно все предки, ни в коем случае, в этом нет смысла, а ключевые моменты. Например, по вот этим описаниям можем о многом судить, что все эти тысячелетия была монархия. И правили вот эти цари, передавая по наследству трон. Нигде не описывалось, что были какие-то против них революции, восстания против царей. То есть тут у нас возникает много вопросов. Почему сегодня при демократии, свободе слова, то есть ну, попытках да, освободить людей от диктатуры, насилия, других факторов, которые вот порождают страдания души, все же у нас много недовольства и желания перестроить мир постоянно. Не удовлетворены тем, что есть. Вам парампара праптам имам раджаршию виду Кришна говорит Бхагавад-гите. То есть то, что здесь описано более подробно, в двух словах говорится. Вам парампара праптам. То есть вот эта цепь преемственности составляла из раджа, из царей, праведных царей. Раджа Риши. Риши — это святой подвижник. То есть мы можем представить, что на царя налагалась определенная аскеза. Это не просто было занять положение, наслаждаться жизнью, ни в коем случае. И великая ответственность, великая аскеза накладывалась на царское сословие. И самая большая аскеза возлагалась на браманов. Практически вся их жизнь составляла сплошная аскеза. Аскеза — богатство брахмана, перевод. Вот, это были высшие классы людей. И благодаря аскезе они могли управлять миром. Мы знаем, что если старший не живет за счет эксплуатации младших, не использует их в своих интересах, но заботится о них по-настоящему, никогда не будет никаких переворотов. Наоборот, младшие всегда будут поддерживать положение старшего. Если богатый заботится о бедных, бедные никогда не будут бунтовать против богатых. Это аскеза. И высший класс, вот это выражение «высший класс» означает у них высшая аскеза. Ну, сегодня про аскезу люди забыли, потому что всех воспитывают изначально в духе чувственных наслаждений, в противоположном направлении. Поэтому, говорится, цивилизация пошла не в ту сторону, лидеры ушли в ошибочном направлении. Они не совершают аскез, поэтому не видят, куда они идут и куда ведут за собой подданных. Более того, они даже не понимают, что они кого-то ведут куда-то. Может быть, они даже такую задачу, просто живут, свое удовольствие пытаются и все. Ничего не могут понять. То есть совершенно слепые лидеры. Они не понимают, что даже если лидер не квалифицирован, люди все равно пойдут за ним. Яд-яд, ачарачи, шрешта. Бхагавадгита Кришна говорит, любой человек, занимающий положение лидера, автоматически ведет с собой, своим поведением всех остальных. Если он неправильно живет, все остальные будут жить тоже неправильно. Итак, здесь описывается монархический строй. Он всегда был монархическим. И от отца появляется сын или дочь, и либо такого же класса человек, либо более высокого класса человек. Кшатри порождали также браманов. Мы немножко упоминали об этом моменте. То есть если отец и мать стремятся к самосознанию, если у них есть тенденция к саморазвитию, у них потомки будут лучше них. Если у них нет такого стремления к поиску абсолютной истины, а есть стремление к чувственным наслаждениям, то потомки их тоже в этом опередят. Они пойдут дальше в этом направлении. Все больше и больше возможностей для чувственных наслаждений будут потомки продвигать. То есть продвигать вожделение в обществе, культуру вожделения под видом освобождения нравов, привычек, вот этих старых устоев. У нас новая жизнь, более свободная, мы новое поколение. Мы утверждаем новую истину. Нет, не новая истина, это вожделение, просто вожделение. Присутствие вожделения, все, что в этом мире происходит, кажется новым. Обманка. Присутствие вожделения. Присутствие вожделения, любой человек может обожествляться, как будто он не человек, а какой-то полубог. Это просто игра. Игра ума. Присутствие вожделения. Если вспыхивает вожделение, все, что угодно, можно надумать остальное. Вот люди сегодня думают, что мир такой, он будет таким и еще таким. Это просто игра воображения. А что на самом деле? Чарванам, чарвананам, чаравита, чарвананам. Все старо, как мир. Все просто повторяется. Называется пережевывание пережеванного. Все это уже было. Немножко в другом виде. В каком же виде? В более свежем. Женщина входит замуж, разводится, входит второй раз замуж, разводится, третий раз замуж. Пережевывание пережеванного, говорится. В ведической культуре не предполагалось таких действий когда-то. Сегодня мы живем именно в таком стиле. Можно видеть, во Вриндаване выжимают сахарный тростник. У них есть такие машины, там шестеренки у них крутят вручную. Весь механизм наружу и такие валики. И вот через эти валики, как старые стиральные машины, знаете, белье выжимало. И они также выжимают сахарный тростник. Пропускают такие вот стебли сахарного тростника, они жесткие. Вот, и выжимают сок. Он по желобам стекает в емкость. Затем они эти валики еще сужают. И еще раз это выжатый тростник, еще раз пропускают. Также сок еще вытекает. Затем складывают пополам стебли тростника еще. И сжимают валики, и еще раз пропускают. Пока до последней капли не выжмут этот сок. И тут же этот шмых выбрасывают. Идет корова. И там какой-то вкус сладкий остается еще в сахарном тростнике. Там нет уже такого сока, но вкус еще остается. И корова тут же рядом, она будет жевать этот сахарный тростник без сока практически. Сока не продают. Она жует, жует, знаете, надолго жует. Можно видеть такие потом шарики, вплюнутые коровой. Прям такие красивые шарики, перемолотые. Сахарный тростник уже вот микс. Через миксер коровы пропущен. Она уже, когда вкус заканчивается, жевательной резинки этой, она выплевывает такой шарик. Идет другая корова. В этом шарике еще какой-то вкус остался. Она его подбирает и дожевывает еще. Вот это пример дается, что происходит в материальном мире. Век Кали мы ничего не имеем уже свежего, изначального, чистого. Мы имеем только вторичные или третичные продукты. Мясо – это вторичный продукт. Откуда мясо? Из злаков. Кто-то ест злаки, а кто-то ест того, кто ест злаки, говорится. То есть первичный продукт – это злаки. Фрукты, овощи, злаки – это первичный продукт. Мясо – это вторичный продукт. Пережевывание пережеванного получается. Также в браках. Мужчина думает о многих женщинах, женщина сегодня думает о многих женщинах. И с этими мыслями они встречаются и начинают жить вместе. Вот с этим внутренним миром пережевывания пережеванного уже. Не свежий, не первичный продукт. Первичный продукт означает, что когда они женятся, образуют семью, у них даже мысли не возникает о разлуке и разводе в течение всей жизни. Вот это называется брак. А если они идут в ЗАГС, расписываются в ЗАГСе, и там же в ЗАГСе, знают, можно развестись уже, вот при этой одной мысли в одном же том же заведении, это уже не священный союз. Идите в храм, там освящайте брак, там не разводят. Там не скажут, потом нужно развестись, заходите, мы вас потом развенчаем. Нет, Бог соединил, нет разрыва больше, все, там вот так поставлено все, что даже мысли такой не должно быть. И обеты дают. В ЗАГСе очень просто. Согласен? Согласна. Ты согласен? Согласен. А теперь не согласна? Теперь не согласна. Ну и хорошо. Ну какие проблемы? Распишитесь просто здесь. Идите, гуляйте дальше. Пережевывайте шарики там. То здесь описывается первичный продукт, то есть династии царей. Царь не имел права на такую жизнь. Он должен был обладать достаточной силой чувств, ума и физической силы, и решимостью, чтобы управлять обществом. И как только в царские и брахманические как бы, классы проникло вожделение, вся система рухнула, монархия стала трещать по швам, начались бунты. Что вожделение, первое, что делает вожделение, оно меняет взгляд человека на мир. Сейчас я вызову вожделение, подождите. Вот оно, пошло вожделение. Я смотрю сейчас на вас, смотрю, да, и что? О, сколько раб силы тут у нас, а? Они так не согласятся, конечно, работать, но если назначить небольшую цену, договориться, то они могут работать на меня. Не так ли? Это я вам не об этом не говорю. Не-не-не-не. Вы не знаете об этом. Я читаю лекцию по Бхагаватам. Но у меня там внутри есть мотив определенный свой, понимаете? Я считаю, сколько тут рабочих рук и еще что-то могу, потом сколько тут людей, которые зарабатывают деньги. Вот интересно, надо список составить особый. Для них нужно отдельный стол организовать. Вот больше служений. Вот, потом договоримся. Это люди простые, если их просто накормить просадом, они будут работать потом всю жизнь, нет проблем. Понимаете, какое извращенное сознание? Это и есть в уме людей. Почему? Вожделение. И оно не стоит на месте. Оно применяет разум человеческий, ум, чувства. И очень много вариантов появляется у людей, как использовать друг друга, как обмануть, как обхитрить, как тонко это культурно сделать, обустроить свою жизнь за счет других. Там не возникает мысли, как их людей сделать счастливыми, как их оберечь от этих вот опасностей майи, от заблуждений, от невежества, они же будут страдать вообще. Вот они ищут счастливой жизни, но они же не знают, где эта счастливая жизнь. Нет, ну то на работу, то с работы, то брак, то еще что-нибудь. Они не понимают, что творят вообще. И каждый день у них какие-то проблемы в уме. Они что-то думают, 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 создают проблемы друг другу, себе. Не умеют пользоваться речью, едят всякую нечистую пищу. Боже мой, и мечтают о счастье. Надо им рассказать все. Вот есть Бхагавад-гита, есть Ачарьи. Подождите, собирайтесь, слушайте. Прекратите это все. Это взгляд без вожделения. И раджа, риши – это не вожделение. Они именно так и думали о людях. Как же держать цивилизацию духовную, чтобы люди все прогрессировали и были счастливы. И в конце они достигли Бога. Обязательно. Раджа, риши. Здесь описывается династия раджа, риши. Не все, не поголовно, нет. Потому что выдающиеся личности описываются самые... Как и в цепи преемственности, не все описываются духовные учителя. Их было очень много за это время, вот гуру Парампары. Как в научном мире тоже описываются выдающиеся светила какие-то. Например, кто там был у нас? Был у нас Пифагор. Мы знаем. Потом уже кто? Ньютон? Да, но между ними большой промежуток времени. Там было много ученых, но они не очень упоминаются так слишком. Кто интересуется, может узнать больше, но некоторые даже и неизвестные. Они поддерживали просто, скажем, вот, ну, математику Пифагора, работали в этом направлении, их имена не записаны. Они все последователи, потом появляется Ньютон, а потом появляется Эйнштейн, но между ними большой промежуток времени. Это Парампара описывается с промежутками времени, потому что это вехи. Также есть просто духовные учителя, есть основатели Ачарьи, это уже веха новая. То есть требуется какая-то вот новая веха, новая эра, так скажем, эра Господа Чайтаньи у нас сегодня. Вот кто-то должен был принести эту, вот открыть эту эру. Это был Шрила Прабхупада, мы знаем Прабхупаду. А всех духовных учителей сегодня, инициирующих, последователей Прабхупады, мы всех даже не знаем. Кого-то знаем, кого-то не знаем. Их будет все больше и больше и больше становиться. Но если в будущем еще придет какая-то выдающаяся личность, то которая тоже что-то вот возродит изучение Прабхупады, откроет еще что-то удивительное, то есть это будет также отметки вот значительные в истории. У Шинары было четверо сыновей – Шиби, Вара, Крими и Дакша. У Шиби также было четверо сыновей – Вришадарпха, Сутхира, Мадра и Атма-Таттва-Вид – Кикая. Сына Титикшу звали Рушадратха. Рушадратха родил Хому, Хома – Сутапу, а Сутапа – Бали. Бади, значит, могущественный, сутапа означает аскетичный, очень аскетичный, сутапа, тапа. Хома означает жертвоприношение, вот такие имена. Сутхира, ох, очень твердый в своих обещаниях, словах, то есть человек Сутхира. Вот такие имена, видите, давали этим личностям в соответствии с их природой, их гороскопом. У Диргхатамы и жены Бали, императора мира, родилось шестеро сыновей – Анга, Ванга, Калинга, Сухма, Пундра и Одра. Тут нигде нет комментариев, Прабхупада ничего не пишет. Шестеро сыновей Диргхатамы, старшим из которых был Анга, правили шестью царствами на востоке Индии. Назывались эти царства в честь своих правителей. У Анги родился сын по имени Калапана, а у Калапаны сын по имени Дивиратха. Анга есть такая провинция в Индии, тоже Анга. По имени тех царей еще остались названия. У Дивиратхи родился сын, которого назвали Тхармаратха. Сын Тхармаратхи Читарратха был также известен под именем Ромапада. У нас есть такой духовный учитель в Исконе, Ромапада, с вами. У Ромапады не было детей, поэтому его друг, Махараджа Дашаратха, отдал ему собственную дочь по имени Шанта. Рамапада удочерил Шанту, которая вышла замуж за Ришьяшрингу. Когда полубоги, обитающие на райских планетах, перестали посылать на землю дожди, Ришьяшринга, приведенный из леса обольстительными блудницами, которые заключали его в свои объятия и поклонялись ему, танцевали перед ним и устраивали музыкальное представление, был назначен главным жрецом жертвоприношения. Когда он пришел, сразу начался дождь. Впоследствии Ришьяшринга совершил другое жертвоприношение, благодаря чему Махараджи Дашаратхи, не имевшего сыновей, родилось 4 сына. У Рамапады, по милости Ришьяшринги, родился Чатуранга, а у Чатуранги Притху Лакша. Тоже Прабхупада не описывает подробно эту историю, которая в стихе упоминается о Ришьяшринге. И видите, у царя, если не было потомства, они должны были кого-то удочерить или усыновить. Не мыслится царство без наследника. Обязательно должен быть сын или дочь, потому что это означает, что отношения будут продолжаться. Все отношения как бы политически строились больше вот на этих личных отношениях. На личных отношениях. А на чем же строятся личные отношения? На убеждениях. Откуда же брали убеждения, чтобы создать единую картину от брахманов? От брахманов. Например, Драупади. Она знала всю философию хорошо, ведическую. Откуда? Она слышала, потому что отец приглашал брахманов регулярно и обсуждал с ними разные темы, кармы, в основном кармы и других законов. Законов управления, царства, подданные. То есть очень много интересных тонкостей Махабхарате описывается. Царь Драупада приглашал брахманов регулярно, обсуждал темы управления, темы причинно-следственной связи, также в устройстве Вселенной, поклонении полубогам, о том, как устроить эту жизнь. Получал от брахмана все сведения. Драупади слышала эти разговоры с детства. Все узнала. Всю философию. Обсуждение. В семье преданных тоже, когда дети рождаются, что они видят? Вот приходят гости на Махата, поют Хари Кришна, потом философию обсуждают. И дети понимают философию хорошо потом всю жизнь. Им легко. Они опыт получают с самого начала как бы своей сознательной жизни. И очень легко им достается это все. Чем те дети, которые прошли через систему образования современного. Намного труднее проникать в эти предметы вообще. Другой метод вообще познания. Итак, от отца к сыну или от гуру к ученику никак иначе. Должны быть близкие очень отношения, чтобы передать сокровенные знания. Поэтому они удочеряли или усыновляли кого-то. То есть сыну можно передать. Чужому человеку вы не сможете передать ни наследство, ни знаний. Нет. Только навыки. Все. То есть внешние вещи. А я помню, у нас была секция спортивной гимнастики, и молодежь туда, мальчишки приходили. Мы приходили на эту секцию, мы мечтали стать такими красивыми, гибкими, сильными, ловкими, акробатика, все эти снаряды, там все нужные. Удивительные вещи можно делать. И мы обожествляли тренера. Это был самый красивый человек для нас. Он был совсем не старый, он только закончил физкультурный институт. И когда я пришел на гимнастику уже заниматься еще, где-то в каком-то классе учился, в 4-м даже, примерно так. Он еще ходил сам, занимался на секции, а потом он уже закончил институт, стал тренером. Это был красавец. Такой удивительный. И голос, и манеры, и культура. Он не курил вообще. То есть он был посвящен спорту, этой чистоте, тела, вот этим вот, культуре, движения. Но он вообще красавец был. И смелый парень был, такие вещи творил. Ну, идеал для нас был. И мы так обрадовались, когда он стал тренером для нас. Стал сам показывать все эти. Вот, тот был постарше тренер, не мог все показать уже. Был тоже красивый, маленький, но уже не все мог. А этот молодой еще, сильный, он показывал на все необходимое. Мы были просто в шоке, как он все делал. Простые вещи, как красиво он делал. Любые движения. И мы занимались с ним. Он был идеал для нас. Знаете, как я бросил спорт? Я уже учился в 10 классе. Я его однажды увидел пьяным на улице. Я бросил спорт. Вот и все. Идеал. Всегда за нашей деятельностью, мечтой стоит кто-то, кто вдохновляет нас. Давайте спросим сегодня. У нас есть такой идеал в обществе сегодня? Кто нас вдохновлял постоянно? Мы уже никому не верим сегодня, знаете. Ну, как по большому счету взять? Но здесь описывается другая история. Такие личности должны быть живые в мире, которые дают такой вдохновляющий пример красоты слова, красоты мысли, чистоты поведения, целомудрия, доброты, изящества, изыска, культуры, искусства, науки. Никакого вранья не должно быть. И все. Если быть максимально чистым и честным человеком, то есть появятся такие люди, их нужно воспитывать. Это браманы. И когда они удочеряли, они воспитывали этих детей как наследников этой традиции на очень высоком уровне. И вот эта Шанта Урамапады вышла замуж за Риши Шрингу, который был смешанным, был сыном брамана от животного, от оленя, оленихи. Риши Шринга означает того, кого олени рожки. Он родился, у него рожки были, что у него была мать олениха. Никакого совокупления не было. Его отец Урамапада соблюдал целибат, безбрачие, жил в лесу, суровый аскез совершал. Однажды он пошел к реке совершать омовение. Причем история довольно типичная. Со многими мудрецами это происходило подобное. Это была священная река, удивительная. И там апсара спустилась с небес и тоже омывалась обнаженная. Он просто ее увидел, и семя вышло из него. Поплыл по реке. Это было семя мудреца. То есть это не было каким-то случаем. Это был великий аскет и отшельник, великий преданный Богу. И там олениха вышла пить воду, и она выпила это семя с водой. И вот таким образом родился Риши Шринги. Непорочное зачатие, но через животное. Сексуальной связи не было такой прямой. И когда он родился, он был с рожками, немножко такой странноватый, но он был сын мудреца, все качества он наследовал. Никакого вожделения вообще. И Урамапада обрадовался. У меня так и не получилось, он подумал, так строго держать целибат. Я все-таки потерял семя, увидев эту апсару. Но я сына воспитаю так, что он даже не будет знать женского рода в словах. Это самый чистый человек на земле. Он это и сделал. Он был самый чистый человек на земле. Риши Шринги. И он ее воспитывал в лесу. Они жили всегда вдвоем. С самого рождения, как только он начал что-то уже действовать, он помогал ему совершать жертвоприношения. Только ради этого они жили. Питались кореньями, фруктами лесными, полугорькими. Он был полностью счастлив, удовлетворенным сыном. И мистическая сила он так распространил в своем ашраме, что даже животные женского пола не приходили туда, не проходили. Тигрицы не проходили, тигры проходили. И Шишнинги даже не знал, что есть женский пол вообще. Ни представления об этом не имел. Но этот царь Урамапада, он совершил оскорбление брамана в свое время. Случилось так, что он как бы их немножко принизил, их роль. Ну, кшатри они же, власть имеют. Бывает такое с ними. Начинает спор вступать с браманами знающими. Вот вы знаете шастры, а мы знаем жизнь. И начинается у них. Сегодня это, ну, ключевая проблема мира. Два этих высших класса не могут жить в мире. Один пытается починить другого. Духовенство либо говорит, мы власть имеем, либо цари говорят, нет, мы власть имеем. Нет, духовная власть сильнее, выше. Ну, мы вам сейчас покажем. Вот оружие берут и их там или сжигают на кострах, или что-то делают. Ну, в Кали-югу так. Ну, так случилось, и брахманы покинули царство Рамапады. И дожди прекратились. 5 лет, 6-й год, ни капли дождя. Люди уже деревнями, поселениями уже покидали это царство. Царь неблагочестивый, царь оскорбитель, брахманы все ушли, тут нечего оставаться. В шастрах написано, не живите там, где плохой царь, где нет реки и так далее. Царь плохой, уходим. И царь подумал, ну, конец моему царству, Боже мой. Он не мог, конечно, принять такое, такой позор и такой крах. И он пошел к этим брахманам, упал в ноги к одному из них и сказал, что делать, я прошу прощения, я признаю свою ошибку, я ваш слуга. Вот, и признаю вашу силу, чистоту, могущество, дай мне средства, как спасти царство. Люди страдают, и я царь, я отвечаю за это, я пойду в ад за их страдания вообще. И царь сказал, тут есть на планете один только человек, который может тебе помочь, это Риши Шринги. Причем ничего не нужно от него. Нужно только одно, чтобы он ступил ногой на твое царство, и все, и дождь пойдет. Такой чистый, ничего не нужно. Просто пусть явится, ногой ступит на это место, и дождь, и все отрегулируется. Но это сын назвал имя этого брахмана, которого знали все и очень боялись. Очень могущественный брахман. Все понимали, что он воспитывает сына в очень суровой такой аскезе и бережет его честь, его целомудрие. И если что же, если я его украду, так мне будет конец, еще хуже будет царство, он проклянет вообще это царство. Если я его привлеку в свое царство, он тут увидит и женщину, и мужчину, что нарушит план мудреца, Боже мой, мы тут все умрем просто в ад. Сгорим от гнева брахмана. И он не знал, что делать, как же его безопасно пригласить в свое царство Риши Шринги. И одна старая женщина сказала, я сделаю, я знаю, как это сделать. Дай мне красавец несколько. И сооруди плавучий остров. Они соорудили плавучий остров. Вот на этом острове они по реке сплавились в тот лес, неподалеку от ашрама Риши Шринги. Она одела красавиц в одежды брахманов всех, по-мужски. Заплела им волосы, так красиво, одела в оленьи шкуры, брахманские шнуры на них повесила. Вот. Но они, конечно, все были красивыми женщинами, но одеты были как брахманы. И отец, уходя в лес, сказал Риши Шринги, приготовить все, как обычно, для жертвоприношения, я, как обычно, приду скоро. И ушел. В это время явился брахман. Необычный. Шринги рассматривал его. Ты кто? Ты выглядишь по-другому? Что у тебя за округлости здесь такие? Это что такое? А что у тебя такие бедра почему широкие? Ты какие-то аскезы делаешь? Какую йогу занимаешься? И у тебя все движения такие изысканные. У тебя, видимо, похоже, ты знаешь все веды. Я не таких красивых людей не видел, брахманов. Какую шастру изучаешь? Я тут неподалеку совершаю аскезы. Хотя женщины никаких аскез не совершают. И природа награждает этим для других целей. И она, я спешу сейчас, я завтра приду. И, уходя, прикоснулась губами к его щеке. И Шринги съел и стал думать. Пока он думал, пришел отец, увидел его в такой задумчивой позе. Он улыбался и просто сидел. Что-то произошло, сказал отец. Здесь кто-то был. Да, отец. Какой-то удивительный брахман был, я таких не видел. Стал рассказывать. Ага, дорогой мой, это ракшасы. Они принимают обличья такие. чтобы сбить нашу аскезу. Мы должны оставаться в аскезе. Не доверяем. Хорошо? Послушай меня внимательно. Это демоны. Он предупредил. И ушел на следующий день тоже опять по своим делам. И опять пришла эта женщина под видом брахмана с подносом фруктов, которые никогда не видела, решительно, с какими-то напитками. Попробуй. Из нашего ашрама дары. Прасад. Маха-прасад. Нельзя отказываться. Попробовал, это было вино. И у него в голове откусил фрукт, сладкий, как нектар. Где ж ты живешь? Что за обитель у тебя такая, если даже такие фрукты там и такие напитки? Слушай, я хочу жить с тобой, я хочу жить в твоей обители. Пойдем. Итак, он попал на этот остров. И пока они там общались, старая женщина рубила канаты, якоря вытаскивала, и этот остров поплыл в это царство. И когда он в это царство попал, дождь пошел. Так они обманом сделали. Отец вернулся и увидел, сразу же понял до конца, что произошло, что украли сына. Подумал, так, эти цари, их нужно всех испепелить. У них одна политика на уме, одна выгода на уме. Они сами творят эти все проблемы, потом за счет других выезжают. Негодяи, вот он был в таком, ну, он мог бы разрушить все царство и даже больше. Такой был браман. И он решительно пошел к царю во дворец разбираться с ним. Царь знал, что будут последствия. Послал гонцов навстречу. И подговорил всех своих подданных, все деревни, куда бы ни попал этот браман. Этот браман в гневе шел и спрашивал, чья это деревня? Что за царство? Все отвечали, ваша деревня, господин, ваше царство. Кот в сапогах читали. Это сказка оттуда же. И так он проходил вот эти все области, и все говорили, это твое царство, твои деревни, твои подданные. И он уже гнев уменьшался, уменьшался, уменьшался. И все же он пришел к царю с красными глазами от гнева. И что ж ты сделал? Это был самый чистый человек на земле. Это для другой цели. Его воспитывал вообще. Ты что сделал вообще? Готов был проклясть его. Тот упал в ноги и сказал, ты понимаешь, ты же браман, ты же должен понять меня для блага других. Я негодяй, я грешник, но люди-то невинные, люди страдали уже 5 лет, ни дождя, они погибали, скот погибал. Накажи меня, но не трогай царство. Я ради спасения царства, я признаю свою ошибку. Тот совсем успокоился. Ну, царь так искренне кается, ну что делать? Хорошо, сказал отец Ришишлинги. Но он говорит, он женится на моей дочери, сказал царь. Хорошо, сказал. Вот теперь он должен жениться, конечно, ей. Но до первого ребенка появится сын, он снова идет в лес совершать аскезы. Таков договор. Ну, эта история описывается подробно в Махабхарате. Здесь упоминается, потому что отсюда идет династия Дашаратхи. Дашаратхи. В этой же династии появится Рамачандра позже. Сыновей Притхулакши звали Брихадратха, Брихадкарма и Брихадбану. Старший Брихадратха произвел на свет сына, которого звали Бриханмана. А Бриханмана родил сына, которого звали Джаядратха. У Джаядратхи и его жены Самбхути родился Виджая, а у Виджая Дрити. Дрити родил Дритаврату, Дритаврата Садкарму, а Садкарма Аддиратху. Если мы проследим всю династию, все династии от самого начала, мы нигде не найдем, чтобы от обезьяны родился человек. Шимпанзе родила, значит, грузинов, да? Так шутили еще в детстве мы. Смеялись тоже. Как похоже, да? Дарвин, похоже, прав был, это шимпанзе. Боже мой, сколько юмора в современной цивилизации. Но они серьезно в это верят, боже мой. Вот народ. Это потому, что они просад не едят. Не едят, вот просто мусор. В голове такой же мусор. Но у нас уже есть книга про просадарианство. Вот, Сангита написала уже. Так что она и будет их спасать. Играя на берегу Ганги, Адхиратха нашел младенца, лежащего в корзине. Мать младенца Кунти бросила его, поскольку он был рожден ею до замужества. И поскольку у Адхиратхи не было детей, он усыновил ребенка, которого назвали Карна. Он родился в панцире природном и с природными серьгами светящимися. Вот, на самом деле, сыном солнца, но Адхиратха не знал, он чудесный ребенка нашел, не знал его происхождения. И он проявлял все качества кшатрия, великой личности, но был, поскольку сыном колесничего, его не признавало общество. Судьба Карны трагичная была очень. И отец, и мать не могли ему сказать о его рождении, кто на самом деле были его родители. Он позже узнал об этом, что Кунти его мать на самом деле, а отец его сван, Сурья. Но его считали шудрой всю жизнь вообще. Представьте себе, с такими данными. Вот тоже одна из судеб, которая, ну, может коснуться любого из нас частично. Может быть, есть какие-то данные у нас, но мы не можем их применить в обществе. В обществе другие какие-то стереотипы, кастовая система или вот нынешняя система, престиж, быть просто богатым, иметь машины, иметь то, иметь все, и мы не можем выйти из этой вот западни. Престижи современных стандартов, стереотипов. Хотя мы намного способнее, чем кажется, в различных областях, которые сегодня даже не существуют. Бывает, что вы рождаетесь, а деятельность, которой вы должны заниматься, не существует. Не существует в обществе. А если существует, официально не признана. Не нужна никому. Вот такие вещи бывают. Сегодня это сплошь и рядом. Поэтому все идут туда, куда вот, где платят деньги просто. Больше ничего не понимают. Кунти родила Карну, была очень юной. Ей было, может быть, около 14 лет всего лишь навсего. Она была совсем девчонкой. Эта история была связана с ее отцом и Дурвасой Муни, который решил навестить царство Кунти-Боджи. Отец испугался, как и любой бы испугался. Дурваса идет. Малейшая ошибка в приеме была очень опасна. Частичное воплощение Шивы. Но он гневался и проклинал. Все разрушено. Либо, если он был удовлетворен, он дал великие благословения. Вот такой как бы неуравновешенный браман, частичное воплощение Шивы. Легко разгневать, легко милостивить. Такой характер. Его роль во Вселенной — следить за этикетом. Его очень боятся нарушить этикет в его присутствии. И он появился в Дурвасе Муни там. И отец Кунти подумал, ну, малейшая ошибка, и будут последствия очень опасные. И он решил дать в служанке ему свою дочь Кунти, девочку, подросток. Знаешь, если она ошибется, он не сможет проклясть ее, не сможет ребенка проклясть. Конечно же. Такой был план его — защитить царство. Но Кунти проявила удивительную способность служения, невероятную. Даже отец не знал об этом. Она могла предвидеть все события. Его характер был неуравновешенный, у Дурвасы Муни непредсказуемый. Он мог сказать, уходя куда-то, приду завтра. А приходил вечером в этот же день. Но все было готово для омовения, была пища, как будто она его ждала. Когда бы он ни переходил, когда бы он ни уходил, она просто читала его мысли. Ни одной ошибки не совершила. Потрясающе. Вот это этикет, вот это служение. И Дурваса в конце сказал: проси, что хочешь. Ты лично. Любое желание. Я маха-йоги. Любое желание исполню. Она была девчонка, сказала: да ничего не надо. У меня все есть. И дочь царя, и отец мне все дает. Нет, я просто так вот служу. Еще и бескорыстная. Ну, я тебя сейчас награжу, подожди. Ты просто ребенок, ты не понимаешь, кто перед тобой. Это единственный шанс в жизни такой бывает у людей, встретить Дурваса Муни, который дает благословение Божьему. А я награжу тебя сам. Потом оценишь, что дар, я тебе дам мантру. Слушай внимательно. При помощи этой мантры ты можешь вызвать любого полубога Вселенной и просить, что хочешь. Ну, давай. Принес мантру. Я не скажу, какая это мантра, иначе вы начнете вызывать полубогов. И просить, что хотите. Тут дело опасное, конечно. Мало ли что кто попросит. Вот. И ушел. И у Кунти эта мантра, она вращалась в голове, в прану вошла, вот в нее. И так она вот ходила с этой мантрой, ходила, потом подумала: а, дай-ка попробую. Кого позвать? И она видела солнце, подумала: позову-ка я Вивасвана. И прочитала эту мантру. Полубоги услышали всю эту мантру. Вивасван тоже. Опа! Кто там? И увидели, что Вивасвана мантра обращена. Стали наблюдать, что там происходит, что-то необычное. И Вивасван находился на своем месте, и от него изошла частичная экспансия и спустилась на землю по звуку. Полубоги: о, кто же там Вивасвана кто-то вызвал? И стали смотреть, что там происходит. Вивасван явился в покое Кунти, пылающий, наводящий просто ужас на человека, мощь. Ну, как второе солнце. Кунти обомлела, что я натворила. Боже мой, ужас какой, что сейчас будет. Ты звала меня? Что ты хотела? Да ничего, просто так. Иди обратно. Я Сван сразу понял, что это ребенок. Вот он играет с этой мантрой. Дурваса дал мантру ребенку, не подумав толком от доброты своей. Я не могу так просто уйти. Я полубог. Меня там засмеют. Я должен что-то сделать значительное. Должен дать тебе дар какой-то большой. Да ничего не надо. Не-не, ничего не надо. Просто уходи быстрее. А, ты не понимаешь. Ну, я тебя оставлю, великий дар. Я подарю тебе сына. Что ты говоришь? Я еще не замужняя, отец что скажет? Тебя не коснется грех, не беспокойся. Ты еще ничего не понимаешь. И он коснулся ее пупка рукой. Она потеряла сознание. Когда она очнулась, рядом был Карна, ребенок. Он подумал: что теперь делать? Скоро папа придет. У меня тут дети уже. Это надо скрыть, я не могу. Я замуж никогда не выйду. Боже мой, что со мной будет? Позор, всему царству будет. Нет. И вот она его в корзину отправила по Ганге с молитвами. Пусть попадет в лучшие руки. И родители, и те, которые приняли Карнова, его очень любили. Очень любили. Но Кунти не могла забыть этого рождения Карны. Конечно же. Она еще была тогда ребенком, не понимала, что материнские чувства, их невозможно ими управлять. И вот на этой почве вот все эти игры совершались дальше. Потом она вызывала, когда нужно было уже. Она не вызывала больше ни одного полубога. Она вышла замуж за Панду. Панду был проклят мудрецом. Он сказал, что если ты сблизишься с любой женщиной, с женой, с кем бы то ни было, ты умрешь с этого момента. Наказал его за проступок. Он не мог зачать детей по этой причине, ему грозила смерть. Кунти и Мадри, две жены. Вот, и тогда он сказал: Кунти, у тебя же есть мантра, нам нужны дети. наследники царства. Вызывай полубогов, будешь зачинать детей. Она позвала Индру, Арджуна появился. Давайте сначала Дхармараджа, Юдхиштхира, затем бога ветра, затем Индру. Мадри сказала, я тоже хотела бы иметь детей. Ашвини Кумары явились, у Мадри были близнецы Накула и Сахадева. Так появились Пандавы. Записано подробно в Махабхарате. Вот здесь Акарни упоминается. Ну, с каждой здесь личностью, что здесь вот упоминается, есть целая история, конечно же. Мы не все знаем. Захватывающая история есть. Это ведические истории. Вот царю Карны был только один сын Вишва, Вришасена. У Друхи, у третьего сына Яяти, родился сын по имени Бабру. Сына Бабру звали Сету. Итак, мы прочитали с вами 14 текстов. Тут я остановлюсь. Ага. Угу. Достаточно пока. Могут быть вопросы?
Харе Кришна Махарадж, благодарю за класс. А можно вопрос по вчерашнему утреннему классу?
По сегодняшнему нету, да? Ну давай по вчерашнему.
Вы рассказывали про Джая и Виджая, когда им Господь сказал, или как демоны будете рождаться, или как возвышенные и преданные 7 раз. И вот... Я как бы не понимаю, почему они выбрали демонов, если как бы Прабхупада он говорил, что чистому преданному ему без разницы, где находиться, у него и тут это будет духовный мир. Тем более тут ты можешь служить и помогать другим дживам возвращаться к Богу. Могли бы, пожалуйста, раскрыть эту тему?
Ответ был, ответ же был. Ты не услышал его, да?
Видимо, нет.
3 жизни же быстрее, чем 7 жизней. Ответ в этом.
Ну да, ну.
Но ты не согласен с этим.
Я просто вижу, что можно больше сделать, если ты 7.
Тебе нравится быть в материальном мире, поэтому, да? Тебе нравится здесь что-то делать, вот, приносить пользу. С твоего уровня это логично. И с нашего уровня это логично. Мы уже здесь, в материальном мире. Поэтому, конечно, мы хотим уйти к Богу красивой дорогой. Что-то сделать полезно для людей, это будет наш путь к Богу. Но там была другая позиция совсем, другая точка отсчета. Свои кунтхи. Это другая ситуация совсем.
Спасибо большое за лекцию. А вот вы упоминали... Момент о том, что сейчас появляется много людей, которые не могут себя найти, ну, то есть имеющие какие-то качества, но не имеющие приложения. Вот, то есть у них дхармы, что ли, нету? Как это?
Бога нет у них. Бога нет. Даже когда их зовут к Богу, они говорят, так подождите, а как моя семья, как работа? Вот что происходит. Они связаны с этой системой. Им очень трудно понять, как устроена другая жизнь. Им кажется, что если они предадутся Богу, они останутся в той же системе ценностей. Как же они будут жить в этой системе? Нет, есть другая система, они не знают.
Дхарма служит Богу, а...
Система Бога совсем другая. Мы живем в искусственном мире. Никто нам не мешает жить естественной жизнью, но... У нас же есть ложное эго, есть отождествление, есть общественное мнение давит на нас снаружи. Мы обусловлены, и мы поэтому не понимаем, как жить по-другому. Вот она жизнь, вот она такая, да она не такая совсем. Загляните, пожалуйста, не на обстоятельства жизни, а внутрь себя, и вы увидите, какая у вас жизнь жуткая. Вот она жизнь, там. Они думают здесь. И сознание Кришны, вы начинаете смотреть вглубь себя, понимать жизнь как таковую. И материальная жизнь описывается очень просто, внутренняя, материальная. Это просто голод, жажда, скорбь, иллюзия. Вот что ли человек переживает. Вот где он живет. А они думают, я живу в этом доме, в этой стране, вот в этом обществе. Они думают внешними критериями, они ничего не понимают. Вы каждый день испытываете голод, вам нужно есть. Чтобы есть, нужно работать. Это трудно. Все, что вы имеете, вы будете терять. Это вызывает скорбь. От потери у вас новые желания возникают. Вы будете всегда что-то желать и скорбеть, желать и скорбеть. Голод, жажда, смерть, старость — все это болезни. Постоянно. Мы в этой среде живем. Вот где мы живем. Попытайтесь понять реальность. Зачем прибегать к иллюзии? Купил квартиру, машину, и теперь я думаю, что я успешен в уме. Иллюзия. В мыслях моих только я успешен. А на самом деле то же самое — голод, жажда, потери, все то же самое. Смерть, старость, болезни, все то же самое. И люди не видят этого. Где они живут на самом деле?
В продолжение этого вопроса очень важного сказали: многие рождаются, но не существует деятельности, чем заниматься. Вот что вы порекомендуете им делать, как приложить им
деятельность?
Свои таланты, да, свои. То есть с прошлой жизни есть, но как им применять свои таланты, если общество не дает им этих профессий, идей?
Сегодня, если вы не можете продать свой талант, вы не будете успешным. Его нужно еще уметь продать. Я знал немало одаренных людей, которые не умели торговать своим талантом, они ничего не сделали, не смогли сделать. Каждый человек имеет таланты, но он не может их продать. Вот какая ситуация. Но те, кто продает свои таланты, они и просто исчерпывают свою хорошую карму, вот и все. На глазах они деградируют у всех. Их история известна всем. Сверху вниз идет вся их история после взлета. Они падают все. Звезды эти. Поэтому талант не нужно продавать. Те способности, которые у нас есть, нужно занять в служении Богу бескорыстно. Нужно идти в сторону служения, а не продажи. И быть счастливым человеком. Счастлив может быть даже дворник, если он в сознании Кришны. Вот в чем простота. А они, ну, пока не стану миллионером, я не буду счастливым. Да нет, ты можешь быть дворником счастливым, более счастливым, чем миллионер. Это искусство деятельности, описано в Бхагавад-гите. Люди делают карьеру из своих способностей. Вот в чем проблема. Превращают все в карьеру. Да, еще вопрос.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я немножко только запуталась. Сейчас вы читали, перечисляли династии царей, верно? И вы в числе прочих упомянули отца, который усыновил Карну. Но он же был колесничим. А как он попал вот в этот список царей? Как это произошло?
Он не попал в список царей. Да, говорится, речь идет о Карне. Адиратха. А, там он чей-то сын, да, был, описывался?
Да, да.
Был колесничим, да. Значит, были и другие дети еще. Были другие дети. Да, были такие случаи. Как царь Вена, допустим, он родился кровожадным у царя. много несчастья принес. И отец так не смог ее перевоспитать. Случались такие моменты. Он был сыном, внуком смерти. И там нельзя было исправить его. Например, Видура родился от служанки, не от царицы, а от служанки. Эта история тоже описывается в Махабхарате, как это случилось. И Прабхупада в комментарии также объясняет, что нередкий случай, когда в царских семьях рождались дети еще от служанок.
То есть, получается, у него не совсем чистое рождение, не царское, не совсем царское, да? И тогда он занял свое положение в обществе, которое...
Кастовое положение, которое
должен был занять.
Они не наследовали престол, эти дети обычно. Я не знаю просто этой истории конкретно. Но вот опираясь на те комментарии, могу сказать, что были такие случаи тоже.
Ну, спасибо большое.
А потом были также много жен могло быть. Разных, много жен могло быть разных тоже. Кто? Да?
Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Вы сегодня говорили про вожделение, и вот когда мы приходим в сознание Кришны, мне кажется, наверное, у нас все равно есть какие-то мотивы ожидания. И вот как их изменить, ну, они разрушаются в ходе этого процесса, но как отличить сантименты от реальности, от того, что реально меняется, ну вот, в сердце, какие признаки есть?
Сантименты — это чувства. Например, приручить собаку несложно, особенно если это вот щенок. Просто его гладите и кормите, и он в вас влюбляется на всю жизнь, все. Это сантимент. Интересно, психологи говорят, что если такую собаку, прирученную, влюбленную в хозяина, хозяин бросает, предает, она может стать врагом человечества. Очень опасным существом может стать, пройдя через предательство человека. Такие есть случаи, когда собаки нападали на людей такие. Мстят любому человеку, они мстят за это. Это их. Волка вы не приручите, им труднее приручить, чем собаку. Значит, вы даже кормите, он может с пальцем отрывать у вас пищу. Он не благодарит. Волк, у него другой сентимент. Он более эгоистичный, более завистливый к человеку. То есть разум и настроение есть. И также, если мы говорим о человеке, здесь мы в этом примере с собакой и волком, это тот, кто занимает положение более высокое, скажем. Вот мы к Богу обращаемся. Если я в роли такой собаки сентиментальной, просто мне дай вкусного просада, вот, говори приятные слова, экстаз на киртане. Я говорю: Кришна, я твой навеки. Все. Но если Бог в какой-то причине отвернулся куда-то, я начинаю злиться. Если Бог не исполнил мои желания, скажи, да, и в жизни у меня какое-то несчастье произошло, я говорю: вот Бог, ты мне больше не нужен. Все. Я теперь твой враг буду. Есть другое сознание, когда от Бога хотят чего-то своего, не реагируют на эти сантименты. Там приятное, неприятное, я вот хочу богатство, я молюсь тебе, вот ты мне должен дать богатство. Я выше этих вещей. Могу пройти через аскезы, там, если мне нужно, я пойду через что угодно, но хочу получить свою цель и молюсь Богу. Я волк. То есть сознание такое. То есть разные формы поклонения. Поклонение на уровне чувств, обычно это поклонение золоту и женщинам. На материальной платформе. И люди молятся об этом. Дай мне жену, или дай мне мужа, дай мне богатство. Ну и здоровье плюс к этому, то же самое. Здесь нет Бога, поймите. Они, когда произносят имя Бога, они не думают о Боге. Они думают только об исполнении своих желаний. У них нет связи с Богом подлинной. Это называется нама-апаратха. Вроде именно Бога повторяет, но он не видит Бога, не воспринимает Бога. Он думает только о своих желаниях. Второй уровень, когда он повторяет именно Бога и думает именно о смысле этих имен, о качествах его. Пытается понять его природу. Это уже очень высокий уровень практики. И надежда есть. Если мы будем говорить, Боже, спаси мою несчастную жизнь, и будем называть Господи Иисусе Христе или Харе Кришна. Но имя присутствует, и оно как-то иначе звучит, и постепенно, постепенно, возможно, у меня проявится этот интерес к самому имени, к самой личности, исполняющей желание. Или я могу подумать, почему он исполняет чьи-то желания, мои не исполняет. Может быть, со мной что-то не то. То есть что-то начнет пробуждаться, естественно, в этих отношениях. В этом надежда вся. Но когда мы уже вступаем в отношения с именем Бога, нет нужды в просьбах таких. Никто не просит, звери не просят, птицы не просят, все получают. Вообще нет нужды в этом, в таких просьбах. Думаете, он что, не знает наши проблемы, что ли? Кришна, ты не знаешь, наверное, что у меня вот мужа нет, да? Я тебе напоминаю, у меня нет мужа, мне нужен муж. Но он в сердце находится у тебя, он знает, сколько у тебя было мужей в прошлой жизни, он знает, что у тебя в этой должно быть или не должно быть. Он тебе скажет, у тебя не должно быть мужа в этой жизни, это... ты просто погибнешь, если выйдешь замуж. У тебя нет хорошего мужа в этой жизни, ты стремишься, думая о хорошем муже, но придет плохой муж. И как только замуж выйдешь, тебе конец будет, поэтому я тебя берегу. А ты говоришь, а, так ты мне не даешь мужа и так далее. Например, мы же не знаем своей судьбы. И прошлого не знаем. А он знает все очень хорошо. И он добрый. Но он справедливый. В именах все это есть. Нужно изучать его имена. Он разный. Он всемогущий. Ну что, ему жалко дать мужа или денег, что ли? Да сколько угодно, сколько хочешь. Но принесет ли тебе это пользу? Вот в чем вопрос.
То есть мотивы могут измениться только в ходе времени, когда ты осознаешь это, что если происходит так, значит так нужно. То есть Кришна знает о том, что тебе нужно, и вот только через время действительно может что-то поменяться в мотивах в сознании.
Поменяться в жизни материальной, ты имеешь?
Нет, именно в отношении.
Поменяться может прямо сейчас, это вопрос твоего желания всего лишь. Прямо сейчас ты можешь все изменить. Это вопрос только твоего желания и выбора.
Спасибо.
Как же вот такого возвышенного мудреца благословения обратилось так для Кунти буквально проклятием, то есть такой плохой кармой? Она же всю жизнь страдала из-за кармы. Ну, казалось бы, она же служила, должна, ну, как-то хорошая карма быть, а тут вдруг вот она такое получила, что она всю жизнь мучилась, что карма брошен.
Кунти была привязана к Кришне на самом деле в этом ответе. И через пандавов Кришна показывал различные судьбы и показывал истинное положение его преданных. Он их проводил через все трудности, которые вообще возможны в человеческом обществе. На этом примере он учит до сих пор, Махабхарата учит все.
То есть там карма не работала, там просто они.
Какая там карма? Там Кришна карма уже, если они привязаны к Кришне. Кунти говорит, посылай мне несчастье. Она говорит, нет плохой кармы, к сожалению. Но я заметила, что когда у нас проблемы, ты всегда к нам приходишь. А когда у нас все налаживается, ты уходишь. Поэтому посылай несчастье, но не уходи. Это Кунти, что же вы хотите? Если мы говорим о Кунти, об Арджуне, о пандавах в связи с Кришной, то это личности, которые живут для мира. Их пример важен для всего мира. Так же, как Бхагавад-гита была рассказана Арджуне. Нет, всем. Через Арджуну. Это необычные люди. Они спасают нас. Их пример. Мы начинаем понимать, как нужно жить вообще, к чему стремиться.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Возник такой вопрос, может быть, немножко не в тему, но проблема в том, что за последние годы очень по статистике стала подниматься проблема болезни Альцгеймера и деменции.
Какая болезнь?
Альцгеймера.
Что это?
Ну, когда человек теряет разум, когда теряет память и просто сходит такое забвение. Вот. И хотел бы у вас узнать, в связи с чем может происходить такая проблема и как можно помочь этому человеку, который вот попал в такую ситуацию. Спасибо.
Болезнь. Потеря разума, да? Памяти? Функция, нарушается функция разума.
Да, человек перестает, ну, понимать, кто перед ним. Вроде бы родственники рядом с ним стоят, но при этом он теряет память. Он
если говорить попросту, принципиально, материальная жизнь — это материальная жизнь, это злоупотребление телом, разумом, чувствами. То есть для чувственных наслаждений мы тело эксплуатируем. Это в общем смысле говорить. А у болезни три причины, аюрведа говорит. Это неправильное питание, нечистота и беспокойство ума. И здесь, ну, в совокупности можно все рассмотреть, но главной причиной является вот этих вот вещей, как аутизм, там вот эта болезнь разума, другие вот такие тонкие вещи. Это беспокойство, раковые опухоли, диабеты. Это на почве тонкого тела происходит. Ну, конечно, есть, добавляются и неправильное питание, но главная причина — это беспокойство ума. То есть психическая проблема. Стрессы по-разному переживают люди. По-разному переживают. Но никто сегодня из обычных людей не может из сердца выбросить эти самскары, накопленные. И да, доходя до критической массы, нарушает, ломается тонкое тело. Сдвигается в это измерение. Потому что мы не предназначены для страданий. Эта машина ломается. И физически, и тонкое тело ломается, если мы слишком глубоко много страдаем. Не можем забыть вот эти вот проблемы. Кто такие обиженные люди, знаете, в обществе? Это все, весь преступный мир. Видите? Обида очень опасна. Либо вы становитесь преступником, либо вы живете с этой болью всю жизнь. У вас нет выбора. Если вы не можете эту боль из сердца выкорчевать, вы становитесь преступником. Вы начинаете причинять боль другим людям. И получаете облегчение. И добивайтесь своего таким образом все равно. Вот. И вот с этими как бы впечатлениями негативными люди живут и не знают, как от них освободиться. Сегодня как бы это главная платформа, откуда идут все болезни, все отклонения. А что такое стресс? Это потеря какая-то. Вы имели хорошую работу, вас кто-то там обманул, занял ваше место. И вы потом всю жизнь будете думать об этом. Обычный человек не сможет это выдержать. Кто-то у вас занял деньги, крупные, хороший человек был, вы ему доверяли и обманул вас. И что происходит? Люди потом всю жизнь судятся, жизнь посвящают этому. И они слышат ни слова «Бог», ничего другого. Вот они, у них это проблема главная, понимаете? Сумасшедший мир полностью. Писание говорит, учись прощать. Никто не может. Легче убить, чем простить. Намного. Это сегодняшний мир. Не удивляйтесь, что появляются какие-то новые такие странные вещи в людях. И еще будут появляться. Еще будут появляться. Будут люди совершенно бездушные рождаться, появляться на свет. Вообще бездушные. что же не смогут понять слово «любовь» вообще или «дружба». Это существа с низших планет будут приходить. Когда карма ухудшается, начинают проникать живые существа, соответствующие в эту форму жизни. Наша задача — приглашать сюда полубогов в этот мир, воспевая святые имена, очищая ум, чувства, распространяя, образовывая хорошие семьи. Духовный процесс интенсивный должен быть, интенсивный. Каждый день должен практиковать. И лечить тонкий план — трудное дело. Непростое дело. Особенно если память потеряна, ну что предложить? Это уже разрушено, нет, и не восстановить же так в этой жизни. Называется прарабдха карма, уже проявленная, с этим придется жить. Что поделать, шастры предлагают, рекомендуют, но люди не принимают рекомендации шастр. Что поделать? Они даже не хотят слышать. Вот мне тоже там иногда приносят. Вот ребенок Дауна и порог сердца. А здесь то-то, то-то. А то-то тут уже четвертая стадия рака. Молодая женщина. Что делать? Все родственники, у всех проблемы. Серьезные проблемы вообще. Как жить? Как жить вообще? Люди не понимают. Материальные ужасы, смотрите. И это уже произошло, а что тут сделаешь? Ну что тут сделаешь уже? Это уже проявлено. Это так же, как сказать, у меня вот умер родственник, что делать, а что тут поделаешь? Только похоронить осталось, и все. Только обряды исполнить, похороны. Больше ничего не сделаешь. Это же васту шакти, это же материальная природа. Но почему же не обращаются, когда уже все кончено? Странно устроен человек. А меня это не коснется, у меня все нормально. У меня хорошие планы, тут вот как раз все нормально, у меня жизнь складывается, зачем мне ваш Бог, тут эти ваши регулирующие принципы, секта ваша. У меня целый мир тут. А у вас просто секта. Ну и что? Куда в этот мир ваш катится весь большой? Так врач тоже может сказать, поздно обратились. Тоже так иногда говорят, а что сделаешь? Поздно обратились. Написано, с самого начала человека нужно воспитывать, с самого начала. А не когда он уже полуразрушенный или одной ногой в могиле. Когда это тело уже никуда не годится, он говорит, я предамся Богу, отдам это ненужное никому, неугодное тело, оно мне уже счастье не приносит, Богу отдам, бери, твое. Не очень-то и хотелось. Но пока ты молодой, наслаждайся жизнью, зачем тебе Бог? На тебе, Боже, что мне негоже. Что тут поделаешь? Что мы можем? Мы можем просад распространять, раз они книги не читают. Мы это делаем по мере возможности. Но не все, правда, это делают. Если бы все делали, может быть, было бы больше какого-то результата. Хорошо? На этой страшной ноте материального существования мы заканчиваем класс Бхагаватам. Шрила Прабхупада ки джай.